В прошлых лекциях мы говорили о том, что чувства имеют тонкую материальную природу. Их природа тоньше, чем даже лептонный уровень, который сейчас открыт учеными. Поэтому, если кто-то говорит, что он может определить, как действуют чувства человека, то это просто ошибка. То есть ученые могут определить только самые грубые физические энергии на уровне нервных импульсов в организме. И все современные диагностические научные приборы, они основаны на этом. Даже метод поля, он не выходит дальше вот этих волновых каких-то, волновых импульсов, идущих от нервных тканей. Чувства же человека нас окружают как щупальца. И все они соединяются не с телом, не с нашим телом, а только с умом. Есть еще тонкое тело, оно состоит из ума, разума. Вот. В ум входят чувства. И самый тонкий элемент — это ложное эго. Он может заполнять ум, разум и заполнять чувства. Он может все заполнять. Чувства, они могут соединяться с различными объектами. Они наполняют их своей силой и прикрепляются к ним. И самое удивительное заключается в том, что память — это сила ума. Ум своей силой может чувство какое-то, допустим, чувство зрения или чувство слуха, или тактильное чувство, направить к какому-то объекту и вспомнить его. В момент воспоминания будет опять контакт с этим объектом, произойдет контакт. Но так как ум, он имеет свойство объединять, как бы синтезировать, то если сначала мы, допустим, купили спичечный коробок, допустим, то мы вспоминаем спичечный коробок, то мы не вспоминаем именно этот спичечный коробок. Мы просто в целом как бы силу, энергию этих всех спичечных коробков вспоминаем сразу. И происходит контакт как бы с этой энергией, понимаете? Но если речь идет о родственнике, то есть когда мы вспоминаем своего родственника, то чувства непосредственно контактируют с ним. Память движет эту тонкую энергию, она как щупальца находит этого родственника и происходит воспоминание. Поэтому умершего человека вспомнить по-другому. То есть мы вспоминаем умершего человека по-другому, чем живого. Потому что умершего человека не найдешь уже рядом. Поэтому его образ расплывается. Он становится другим. Причем не сразу, через некоторое время, через недельки 2-3 становится труднее вспомнить. Вдруг резко раз — и стало трудно вспоминать. Знаете, почему это происходит? Потому что душа этого человека, она уже покидает это место. Она уходит дней через 40. И тонкое тело, оно уходит вместе с душой, оно уходит в следующее рождение. Поэтому человека вспомнить уже трудно, потому что тонкое тело ушло. Контакт идет с тонким телом всегда. Поэтому проблема вспомнить умершего. Но живого человека вспомнить не трудно. Где бы он ни был на земле, если вы с ним имели тесные отношения, вы сможете его хорошо очень вспомнить. И это воспоминание, оно может быть положительным, отрицательным, да? Положительное воспоминание дает нам здоровье, отрицательное воспоминание дает нам страдания. Итак, чувства как щупальца, они могут соприкасаться с хорошими и с плохими объектами для нас. Хотя объекты, в принципе, одни и те же, но мы воспринимаем их по-разному, в зависимости от того, что они нам приносят. Если они нам приносят удовольствие, то для нас они хорошие. А если они нам приносят страдания, для нас они плохие. Поэтому мы должны, во-первых, знать, с чем контактировать, потому что есть объекты, которые приносят только страдания. Есть объекты, которые приносят только счастье. Какой объект приносит только счастье? Бог. Бог приносит только счастье, а только страдания что приносит? Много чего, да? Только страдания приносят обман, желание жить за чужой счет, гнев и так далее. Только страдания. Поэтому мы должны стремиться контактировать с духовной силой и пытаться оставить контакты с теми силами, которые приносят нам страдания. У нас есть пять чувств, есть еще пять чувств действия, но мы не будем сейчас о них говорить. Есть пять чувств, с помощью которых мы воспринимаем мир. Чувства восприятия, они называются гьян-эндрия, гьян-эндрия. Это значит чувства, предназначенные для познания. С помощью этих чувств мы познаем мир. То есть все, что существует в этом мире, предназначено для нашего познания. И мы узнаем, хорошее или плохое, при контакте со всем, что нас окружает. Начнем с чувства слуха. Слух является, обладает самой тонкой природой. Чувство слуха контактирует с более глубокими даже структурами, чем ум. Слух контактирует с разумом человека. И даже глубже, чем разум, проникает. Слух – это самая тонкая структура восприятия человека. И через слух передается самая разрушающая или самая созидательная сила, которая существует в этом мире. Поэтому через слух происходит самое сильное лечение, и разрушение тоже может произойти через слух сильнее всего. Поэтому вы должны сразу сделать определенный вывод, что просто нельзя слушать плохого человека. Надо отойти от него, постараться не слушать. Потому что через слух проникнет в самое сердце информации. Вы прекрасно знаете это, что когда кто-то говорит что-то, то бывает очень плохой результат от этого. Невозможно избавиться от звучания этих слов. Если человек говорит с каким-то очень таким жестоким чувством, то это слово, оно уходит в сердце, и оно потом очень сильно давит на сознание. Поэтому мы должны избегать конфликтов и стараться, как только мы увидели такой контакт у себя плохой, как можно больше желать счастья этому человеку и постараться избавиться от плохого контакта этого, иначе он будет нас разрушать. Что значит контакт? Это значит, что через слух самое сердце, до самого разума доходит сила того, что нам говорят. До самого разума, даже эта сила сильнее ума. Поэтому, когда что-то услышали мы, невозможно противостоять даже силой ума. Мы не сможем доказать себе, что это не так. Если мы что-то услышали, нас что-то осквернило, то мы, несомненно, будем испытывать жуткие страдания от этого. Поэтому человек не может защититься, кроме как молитвы, от мата, там, от различных грубых слов. Считается великими мудрецами, что дурная речь стоит рядом со смертью. То есть, когда человек произносит дурную речь, что он себя ставит рядом со смертью. Это одна из самых опасных вещей, которые существуют в природе. Поэтому мы должны быть очень серьезными. Есть еще другая сторона медали. Это лечение с помощью слуха. Это самое сильное лечение. Но здесь должны совпадать несколько факторов, поэтому ценность этого лечения, она возрастает в том случае, если эти факторы присутствуют. Первый фактор. Звук должен исходить от чистой личности. Это значит, что все качества личности передаются через звук. Оказывается, голос — это не просто вибрации голосовых связок. Голос человека, он идет из сердца и характеризует все, что существует у нас. По голосу можно узнать все про человека, абсолютно все. Вот. Я не могу сказать, что я могу все узнать по голосу, но, по крайней мере, большинство болезней определить можно. Голос обладает огромной информативной силой. Это самая большая информативная сила идет в голосе человека. Потому что он идет из сердца, и в зависимости от чистоты человека меняется его голос. Поэтому если человек становится более грязным, его голос загрязняется. Если человек становится более чистым, его голос становится чище. Поэтому невозможно скрыть ничего человеку, который начал говорить. Поэтому есть такая пословица: когда можно определить глупца и ученого человека? В какой момент он определяется? Когда он открывает рот, да? Такая пословица. Когда открывает рот, становится все понятно. Поэтому мы должны понять такую вещь, что мы ничего не строим. Скрывать мы ничего не сможем. Когда мы открываем рот, то сила вибраций идет прямо от сердца другому человеку, и он по нашему голосу все про нас знает подсознательно. Жена знает все про мужа, когда он приходит с работы и говорит: «Дай покушать». В этот момент она все про него уже знает. И она уже определяет свое настроение, свою позицию жизненную по отношению к нему, если он был не на работе, и так далее. Поэтому скрыть ничего невозможно. Все наяву. Это благодаря такой силе голоса. Такова сила голоса. И когда чистый человек произносит, если он просто говорит, то будет лечебная сила. То есть чистый человек обладает чистым разумом. Когда человек чистый говорит, его сила разума передается в сознание всех, кто слушает, и происходит очищение через очищение разума. Но когда чистый человек, то есть мудрец, какой-то святой, произносит молитвы, то не только сила его разума, но и божественная сила, идущая от повторения святых имен Бога, потому что имя Бога, оно само со себя говорит. Человек, если произносит с большой верой имя Бога, то сам Бог входит, то есть сам Бог присутствует в этом имени. Он не входит даже, а он не отличен от этого имени. Понимаете? То есть он сам присутствует в этом имени святом. Поэтому и существовали с древних времен произношение святого имени как самая большая сила, которая дает человеку счастье. Когда человек произносит святое имя Бога, он мгновенно очищается. Он сгорает многие греховные реакции мгновенно. Такова сила, потому что это идет через звук. Когда человек слушает, в священных писаниях написано, что за долю секунды сгорают реакции, то есть плохие поступки многих жизней, если он слушает святого, чистого святого человека, как он произносит молитву. Но так как чистых святых сейчас найти очень трудно, поэтому мы не видим такого феномена. Но в священных писаниях он написан, человек мгновенно очищается и понимает все, то есть он узнает все сразу, все знание, когда он слушает такую молитву. Поэтому и существует такой обычай ходить по святым местам. Люди ходят по святым местам для того, чтобы столкнуться хотя бы раз в жизни с чистым человеком, который чистые люди живут в чистых местах, и услышать его молитву, можно очиститься сразу от многих сотен грехов и таким образом получить духовное знание в свое сердце. Просто послушать такого человека, очень просто. Вот, и это самое глубокое, самое сильное лечение, это слушание святых имен, идущих от чистого человека. И вот у нас есть кассета, вы слышите, когда мы всем желаем счастья, напоют. Я знаком с этим человеком, он живет в святом месте и порядка 15 лет, даже, по-моему, больше, он вообще не выходит никуда за пределы вот этого храма. Там, ну, в окрестностях его как-то он там покупает себе, может, пищу, там, то есть один раз в день он ест. И он в основном только вот поет, воспевает святые имена Бога. Когда он начинает петь, все начинают плакать отчасти. Такой силой голос его обладает. Я сам был свидетелем. Поэтому вы можете воспользоваться и послушать, и оценить это. Если вы внимательно начнете слушать, некоторым сначала не понравится голос, и вы почувствуете такое раздражение. То есть начнут выходить у вас такие греховные реакции. Потом, через несколько дней, почувствуете необыкновенный вкус, почувствуете необыкновенную радость, когда вы будете слушать этого человека. То есть через слух идет самое сильное лечение. И поэтому надо быть очень избирательным в том, кого мы слушаем. А определить очень просто, кого слушать, кого нет. Не надо следить за логикой, надо следить за своим сердцем. Если сердце не принимает, если сердце видит какую-то грязь, значит слушать не надо. Если сердце видит радость от того, что слышит, значит слушать надо. А ум может сопротивляться. Сердце может слышать радость, а ум может говорить: нет, это плохо, я ведь по-другому все делаю. Почему это не так? Как я делаю, значит, это плохо. Это ложное эго уже включается. Мы говорили с вами, описывали этот механизм. Итак, чувство слуха. Через него происходит самое сильное глубокое лечение. Так как лечение очень тонкое, то не всегда виден внешний результат. Но причина болезни сразу может быть уничтожена. То есть причина болезни уничтожается, а внешние изменения в органах еще остаются, и они постепенно уходят. Поэтому лечение слухом незаметно. То есть вроде бы послушал, так внешне ничего не изменилось, но внутренний человек очень на тонком плане очень сильно меняется. Значит, после лечения слухом, следующее по силе это прикосновение, тактильная чувствительность. Надо бояться прикосновения плохого человека. Это очень опасно. Надо быть очень серьезным в этом, в том, чтобы нас никто не трогал, тот, кто не надо. Через прикосновение происходит контакт с оболочкой разума человека, то есть с тонкой сферой разума происходит контакт через прикосновение. И поэтому духовные учителя, чтобы дать силу разуму своему ученику, они просто дотрагивались ему в центр мысли. И также происходило исцеление. Мы знаем, что Иисус Христос, Он когда хотел исцелить кого-то, Он просто прикасался вот сюда вот к колбу, правой рукой. И мгновенно человек исцелялся. Точно так же делал Серафим Саровский, мы знаем, и многие святые, которых мы не знаем, из других каких-то традиций. Я знаю, в ведической культуре много чудесных случаев исцеления, тоже, которые происходили именно таким образом. Поэтому прикосновение – это очень важная вещь, особенно в лечении. Когда кто-то поглаживает один человек другого, он передает свою жизненную энергию. То есть движение жизненного воздуха в организме другого человека через поглаживание происходит передача движения жизненного воздуха. Поэтому очень важно не давать себя гладить тому, кому не надо. Вот. То же самое передается и тому, кто гладит, и тому, кого гладят. Поэтому, когда человек гладит животных, для животного это благоприятно, потому что это более низкая форма жизни, а для человека это неблагоприятно. Потому что человек – это более высокая форма жизни, и он получает качество кошки, а кошка получает качество человека. Поэтому происходит такой конструктивный обмен. Поэтому надо больше гладить кошек, и мы родимся кошкой в следующей жизни, а кошка родится человеком. Очень благородно. Некоторые вещи мы совсем не знаем. Например, мы не знаем, что когда человек идет по святому месту босиком, стопы, которые касались стопы святых людей, она остается там и заряжается силой разума этих людей. Потому что произошел контакт кожи. А в стопах человека содержатся все его положительные и отрицательные поступки, которые только существуют. Если дотронуться до стоп святого человека и поднести себе ко лбу, то мгновенно происходит передача всей его положительной силы. Всех его благочестивых поступков происходит передача. И в Индии, когда видят, что идет святой человек, многие люди бросаются, чтобы дотронуться до его стопы. Вот, и они прям кидаются и пытаются дотронуться до его стопы, чтобы получить благочестивую силу его поступков. Вот, и когда же идет человек, который обладает плохим характером, грязный человек, то если мы соприкасаемся даже просто босыми ногами, допустим, ступаем по его следам, то мы получаем силу его плохих поступков и тоже оскверняемся таким образом. А если мы руками касаемся, еще хуже. Поэтому прикосновение к человеку имеет огромное значение. Надо быть очень серьезным в этом. Поэтому есть смысл ходить босыми ногами по святым местам и касаться до ног чистых личностей. В России это не принято, если вы какому-нибудь святому в России начнете это ног касаться. В принципе, это есть даже у христиан. Вот. Но некоторые не поймут. Они не подумают, что это ненормально. В результате соприкосновения происходит движение жизненного воздуха. Изменение движения жизненного воздуха. Поэтому, чтобы передать силу воздуха, жизненного воздуха извне существует такая гимнастика цигун, вы знаете, да? Когда руки двигаются по воздуху, описывают какие-то определенные фигуры, очень плавно двигаются, человек дышит в это время. И он передает тонкую природу воздуха себе внутрь, будет в организм. И в зависимости от того, как настроен его ум, он будет получать в себя ту или иную силу сознания. Если человек просто настроен на воздух, то ничего кроме воздуха он не получит. Если человек настроен на Бога во время дыхания, он получит божественную силу. Точно так же движение воздуха происходит, когда мы повторяем что-то. Если мы повторяем мат, то движение жизненного воздуха, жизненный воздух наш контактирует с нашим ложным эго, и он оскверняет все вокруг. И человек теряет разум от этого. Тот человек, который слышит мат, он теряет разум. У него загрязняется сила разума. Поэтому те люди, которые сотрясают воздух матом, они являются врагами цивилизации. Они оскверняют. То есть звук, он передается через звук. Но тот человек, который сам произносит, это движение жизненного воздуха происходит. Когда он сам говорит, то воздух соприкасается с оболочками, да, различными, с тканями легких. И это движение, касание воздуха, вызывает вот этот процесс передачи тонкой силы. Это очень трудно объяснить. Но вы должны понять, что жизненный воздух, он отличается от вот этого воздуха, которым мы дышим. Жизненный воздух — это нечто другое. Это более тонкая вещь, которая гораздо тоньше, чем все энергетические процессы, которые известны нашим ученым. И человек, душа, она находится во взвешенном состоянии в области сердца. Она уравновешивается пятью жизненными потоками основными в организме. Пять энергий существует, которые двигаются вверх, вниз, которые одна из них движется вверх, вторая движет все вниз. Третья, она соединяет все в организме. Четвертая, она централизует всю энергию, центр все приводит. И пятая, она общая, она связывает нас с окружающим миром. Скорее связывает, это первое. То есть, таким образом, существует пять таких жизненных потоков, в которых во взвешенном состоянии находится душа, в равновесии. И вывести ее из равновесия не может ни одна сила, которая только существует в этом мире. Даже когда атомная бомба взрывается, человек только тогда, когда душа сама уже оставляет тело, когда она видит, что в этом теле делать нечего, когда она выходит из тела, и в зависимости от тех ворот существует 7 врат, по которым выходит душа из тела. Чакры, вы знаете, да? Чакры. В зависимости от того, по какой чакре она выходит, она попадает или в ад, это если она выходит через нижние центры. То есть душа человека, если человек занимался только низшими потребностями всю жизнь, он только ел, совокуплялся, вот, защищался и спал. Больше ему ничего не интересно было. То душа его выходит через нижние центры, попадает в ад. Если у него были какие-то более интересы, какие-то более возвышенные, он остается на этой планете или попадает ниже, выше. Если он занимался самосознанием, то он уходит на высшие планеты. А если он очистился полностью и возвысился, то он оставляет материальную вселенную полностью и уходит в духовный мир через самый верхний центр, через эту зону, уходит в духовный мир. И больше никогда уже не рождается здесь. Материальный мир, он уже тогда попадает в духовное тело, вечно существует в нем. Таким образом, все это движение происходит через жизненные потоки. Через эти 5 жизненных потоков происходит такое движение души, когда она оставляет тело. Когда она не оставляет тело, она всегда находится в одном месте, и сдвинуть ее ничего не сможет. И жизненные потоки воздуха, жизненного воздуха в теле, и сама душа имеет более тонкую природу, чем все, что существует в этом мире. Даже атомный взрыв не сможет поколебать ее. Только тогда, когда она увидит, что ей уже нечего делать в этом теле, тогда она выйдет туда, куда ей положено выйти. Вот. Поэтому Чистота этих жизненных потоков – это очень важная вещь в нашем здоровье. И чистота этих жизненных потоков зависит от чистоты разума человека, потому что эти жизненные потоки очень сильно связаны с разумом. И поэтому мы должны очищать свой разум совершенным знанием. И таким образом мы сможем очистить свое здоровье и стать во всех отношениях счастливыми. И все у нас будет тогда хорошо и успешно. Если же мы разум не очищаем, то жизненные потоки у нас очень грязные, загрязненные, функционируют плохо. И таким образом все здоровье нарушается у человека. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связано напрямую с умом. И если тактильная чувствительность связана с энергией воздуха, а слух связан с энергией эфира, это самая тонкая энергия, которая только существует, тонкий элемент самый, который существует среди материальных элементов, это существуют такие материальные элементы: эфир, воздух, огонь, вода, земля. Пять материальных элементов, среди них самый тонкий эфир. Потом идет воздух, более грубый, и огонь еще более грубый. И огонь связан с умом человека. Ум имеет огненную природу, и он связан с планетой Солнца и с планетой Луна. Планета Луна охлаждает ум, поэтому ночью, когда на нас влияет Луна, ум охлаждается и успокаивается. А днем, когда на нас влияет Солнце, ум возбуждается и приходит в активность. И глаза, через зрение, через глаза огненная сила приходит в наш организм и выходит из него тоже. Поэтому, когда человек смотрит на другого человека, можно обжечь взглядом. Знаете, как обжигают взглядом? Через ум. Когда человек смотрит, воспаленный взгляд, говорят. Когда воспаленным взглядом человек смотрит на другого человека, то у другого человека появляется ощущение ожога. Ему становится плоховато. И если у человека очень сильный взгляд, то он может даже предметы двигать. Это грубая сила, материальная, грубая материальная сила. Это не значит, что у него там какой-то очень сильный ум огненный. Скорее, это такая грубая материальная сила двигает предметы. Но настоящий чистый ум дает очень чистый взгляд. И поэтому, когда вы видите, смотрите в глаза святого с очищенным умом, то вы видите у него просветленный взгляд. И вы видите, что человек очень хороший. У него взгляд чистый и светлый, как у ребенка, да? Не запятнанный ничем. Поэтому мы должны очистить свой ум. И если мы будем смотреть на восходе на солнце и воспевать святые имена Бога в это время, то мы будем контактировать с силой солнца. И таким образом мы будем очищать свой ум. Ум очищается через силу огня. Тот человек, который смотрит на солнце, он очищает свой ум и таким образом вылечивается от практически всех болезней, которые... То есть он очищает свои чувства таким образом. Потому что все чувства связаны с умом. Но самое сильное влияние на ум идет через взгляд. Поэтому человек должен, если он не хочет, чтобы его ум увели, чтобы ум оставить при себе, он не должен смотреть, куда попало. Он должен контролировать, куда он смотрит. Если он смотрит порнографию, допустим, порнографический фильм, там, когда он видит в обнаженном виде противоположный пол, то происходит контакт с энергией чужого тела. И когда человек в таком животном состоянии находится, то ум, наши чувства привязываются к этому животному состоянию. И они думают о том, что это самое лучшее, что существует в этой жизни. Вот это смотреть порнографические фильмы, представлять, как все это происходит. Таким образом, ум, он оскверняется силой ложного эго. И такой ум становится темным. Человека становится темным, как у животного ум. Это через взгляд происходит все. Через взгляд человек получает эту силу осквернения в себе, в сознании. И его сознание очень сильно портится, поэтому он ничего не может ни о чем больше думать, как о противоположном поле. Он постоянно все его внимание на этом. И поэтому, несомненно, он рождается животным в следующей жизни. Потому что только животное думает о противоположном поле. Человек должен думать о возвышенных вещах. Он должен думать а о том, как ему дальше жить, как ему очиститься. Потому что вы знаете, для чего человек рождается человеком? Для того, чтобы очиститься. Это единственная форма жизни, при которой человек сознательно может очистить свое существование и возвыситься на высшие планеты и даже отправиться в духовный мир. Благодаря человеческой форме жизни это возможно. В зависимости от того, как мы используем эту редкую человеческую форму жизни, мы в результате этого получаем разные результаты. В Ведах описано 8 400 000 форм жизни в этой Вселенной. Это количество неизменно. То есть если динозавры здесь умерли, они, значит, появляются где-то в другом месте. Поэтому эволюционная теория Дарвина – это очень смешной анекдот для тех, кто знает Веды. Потому что мы на самом деле из обезьян не возникли. Мы являлись всегда душой, и в зависимости от наших поступков мы получаем то или иное тело. В зависимости от того, какое тело нам больше подходит. Если мы любим больше кушать, нам подходит тело свиньи. Если мы любим больше спать, нам тело медведя подходит. Если мы хотим заниматься самосознанием, нам подходит тело человека. Если мы хотим прыгать, прыжками в высоту занимались всю жизнь, нам подходит тело кенгуру. А если мы любим больше всего бегать, нам подходит тело оленя там, или еще кого-то. В зависимости от желаний, которые у нас есть в этой жизни, мы получаем тело. Поэтому мы должны все стремиться к человеческой форме жизни. Это самое лучшее желание, я считаю. Хотя некоторые говорят, я хочу кошкой родиться. Они вполне уверены в этом. Итак, чтобы вылечить наши болезни, достаточно просто смотреть на тот объект, который дает здоровье. Можно смотреть на изображение Бога, которое нарисовано святым человеком, и так мы очищаем свой ум, и все чувства такого человека очищаются. Чувства очищаются тоже огнем солнца. Солнце – это энергия счастья, спускающаяся на эту землю. Поэтому слово «радость» обозначает «ра» – это солнце, «да» – дарить. Радость – это значит давать солнцу, давать счастье. Поэтому человек радуется тогда, когда у него ум наполнен солнечной силой счастья. И поэтому тот человек, который уважает солнце, он счастлив. Он будет находиться в состоянии счастья. Потому что солнце дает счастье всему миру, всей этой вселенной. Оно дает силу счастья. Но и люди, которые находятся в состоянии агрессии, они получают от солнца солнечные ожоги, солнечные удары, и солнце их перегружает. Поэтому современные врачи говорят, на солнце вредно быть. Почему на солнце вредно быть? Потому что солнце соприкасается с нашей плохой природой и вспыхивает огонь. Потому что радость неумолимо борется со злом. Поэтому, когда у нас зла слишком много внутри, то у нас возникает плохое соприкосновение с солнцем и в принципе, у всех зла достаточно много. Поэтому люди, которые имеют больше греховных поступков, они рождаются в более северных странах. Люди, которые имеют меньше греховных поступков, они рождаются в более солнечных странах, где больше солнца и больше счастья. То есть в более солнечных странах там больше радости, люди испытывают больше счастья, радости. И если они больше совершают плохих поступков, солнечных странах, они испытывают от этого больше страданий. Люди же, которые живут в более северных странах, они испытывают меньше счастья и меньше страданий. Потому что их плохие поступки, они сразу не вызывают у них очищения, а это очищение происходит через какое-то время. Поэтому человек, который живет в солнечных странах, он очищается быстрее. Человек, который живет в более северных странах, он медленнее очищается и не чувствует так сильно влияние своих плохих поступков. Человек же, который живет в солнечных странах, быстро ощущает дурное влияние своих плохих поступков. Вот. Но это не значит, что надо всем сбежать в солнечные страны, потому что там вы сразу получите солнечный удар. В зависимости от нашего тела мы получаем то или иное место для жизни. И человек, который хочет искусственно изменить место для жизни, получает только болезни. И все. Если человек хочет изменить место для жизни, допустим, отправиться на райские планеты, если он хочет, ему не надо строить такой летательный аппарат, который его унесет туда. Все равно ему там делать нечего. Там живые существа пребывают в другом теле. более тонких телах, там делать нечего будет. Там мы сгорим просто все. Вот. А поэтому надо совершать более благочестивые поступки. Мы наполняемся при этом огненной силой счастья. То есть счастье имеет силу огня. Огненной силой счастья наполняемся, и тогда у нас будет более тонкая природа в следующем рождении. Поэтому мы должны все стремиться к человеческой форме жизни. Это самое лучшее желание, я считаю. Хотя некоторые говорят, я хочу кошкой родиться. Они вполне уверены в этом. Итак, чтобы вылечить наши болезни, достаточно просто смотреть на тот объект, который дает здоровье. Можно смотреть на изображение Бога, которое нарисовано святым человеком. И так мы очищаем свой ум. И все чувства человека, очищаются. Чувства очищаются тоже огнем солнца. Солнце – это энергия счастья, спускающаяся на эту землю. Поэтому слово «радость» обозначает «ра» – это солнце, «да» – дарить. Радость – это значит давать солнцу, давать счастье. Поэтому человек радуется тогда, когда у него ум наполнен солнечной силой счастья. И поэтому тот человек, который уважает солнце, он счастлив. Он будет находиться в состоянии счастья. Потому что солнце дает счастье всему миру, всей этой вселенной. Оно дает силу счастья. Но и люди, которые находятся в состоянии агрессии, они получают от солнца солнечные ожоги, солнечные удары, и солнце их перегружает. Поэтому современные врачи говорят, на солнце вредно быть. Почему на солнце вредно быть? Потому что солнце соприкасается с нашей плохой природой и вспыхивает огонь. Потому что радость неумолимо борется со злом. Поэтому, когда у нас зла слишком много внутри, то у нас возникает плохое соприкосновение с солнцем. И, в принципе, у всех зла достаточно много. Поэтому люди, которые имеют больше греховных поступков, они рождаются в более северных странах. Люди, которые имеют меньше греховных поступков, они рождаются в более солнечных странах, где больше солнца и больше счастья. То есть в более солнечных странах там больше радости, люди испытывают больше счастья и радости. И если они больше совершают плохих поступков в солнечных странах, они испытывают от этого больше страданий. Люди же, которые живут в более северных странах, они испытывают меньше счастья и меньше страданий. Потому что их плохие поступки, они сразу не вызывают у них очищения, а это очищение происходит через какое-то время. Поэтому человек, который живет в солнечных странах, он очищается быстрее. Человек, который живет в более северных странах, он медленнее очищается и не чувствует так сильно влияния своих плохих поступков. Человек же, который живет в солнечных странах, быстро ощущает дурное влияние своих плохих поступков. Вот. Но это не значит, что надо всем сбежать в солнечные страны, потому что там вы сразу получите солнечный удар. В зависимости от нашего тела мы получаем то или иное место для жизни. И человек, который хочет искусственно изменить место для жизни, получает только болезни. И все. Если человек хочет изменить место для жизни, допустим, отправиться на райские планеты, если он хочет, ему не надо строить такой летательный аппарат, который его унесет туда. Все равно ему там делать нечего. Там живые существа пребывают в другом теле, в более тонких телах, там делать нечего будет. Там мы сгорим просто все. Вот. А поэтому надо совершать более благочестивые поступки. Мы наполняемся при этом огненной силой счастья. То есть счастье имеет силу огня. Огненной силой счастья наполняемся, и тогда у нас будет более тонкая природа в следующем рождении. И то же самое, огненная сила счастья лечит все болезни. В Аюрведе считается, что болезни сгорают, то есть они лечатся огненной силой. Поэтому человек, который смотрит на солнце, он может, если он в состоянии счастья находится, он резонирует с силой счастья солнца, и таким образом он сжигает все свои болезни. Если человек смотрит на солнце, и у него нет силы счастья внутри, то он сталкивается с солнцем, и таким образом получает обострение своих болезней, которое может не закончиться положительно. Поэтому Рекомендуется смотреть на солнце на восходе, когда оно еще не привело слишком большую силу. И таким образом, и на закате тоже. И таким образом можно сконтактировать солнце, но лучше на восходе. Сконтактировать с солнечной силой. И в Индии многие люди, когда солнце встает, они воспевают святые имена Бога и смотрят на солнце. И таким образом они очищают свой ум через зрение. Поэтому, когда человек покушал, если он имеет плохой огонь пищеварения, слабый, то он может посмотреть на солнце и почувствовать, улучшить пищеварение. А если человек, допустим, имеет сильный огонь пищеварения, то он должен помыть глаза водой после еды. И он снижает таким образом огонь пищеварения. Так советы в Аюрведе даются такие. Бывает ум, переполненный огнем, когда человек не находится в состоянии счастья, но соприкасается с солнцем, которое идет от солнца, потом солнце может идти от людей, то есть огонь через ум передается от других людей. Бывает хороший огонь передается, бывает плохой. Если кто-то злится на нас, кричит, это плохой огонь передается. Когда мы контактируем только с такими людьми, то мы переполняемся грязным огнем, и ум у нас становится очень беспокойным. И когда такой ум становится таким беспокойным, такой человек может лечиться охлаждающей силой Луны. Для этого ему надо спать в очень хорошем состоянии сознания. Для того, чтобы это сделать, достаточно включить на всю ночь, если регулярно съесть духовную музыку, и у вас такой организм наполнится силой спокойствия. Потому что эта музыка, она очистит атмосферу, и вы сможете контактировать с силой Луны и также с духовной музыкой. Очень хороший способ. Значит, ум, он контактирует также со всеми остальными чувствами, и с чувством слуха, и с тактильной чувствительностью ум контактирует. То есть ум как бы через это, через себя это все пропускает. Но если зрение остается в уме, слух уходит гораздо глубже, и тактильная чувствительность уходит тоже глубже ума, то зрение, оно дальше ума уже не проходит. Поэтому через слух оскверняется человек гораздо глубже, чем через взгляд. Но надо контролировать себя во всех отношениях. И в прикосновении, и во взгляде, и в слушании. То есть свои чувства мы должны очистить. Теперь вопрос к вам. Какой человек может быть счастливым без каких-то усилий? Если человек сразу становится счастливым, когда? Когда у человека чувства соприкасаются только с чистыми объектами, то есть чувства очищены. И поэтому существует два типа сознания. Есть сознание мухи и сознание пчелы. Пчела, она хочет соприкасаться только с медом. Она хочет только меда, и все, и больше она ничего не хочет. А муха с чем соприкасается, вы знаете. Она тоже этого сильно хочет. Поэтому существует два типа людей. Одни люди, они перебирают в своем уме только плохое и пытаются найти все плохое. Например, кто-то говорит о чем-то хорошем, и одно слово там соприкоснулось с его грязными чувствами. Там, допустим, он говорил о чем-то, и там раз правительство пролетело. У него сразу в уме ассоциация с Ельциным, и он сразу начинает перебирать всю грязь, которая у него по поводу правительства там и Ельцина в голове накопилась. Это сознание мухи. Такой человек будет испытывать жуткие страдания в этом мире, потому что его чувства соприказаются только с испражнениями. Бывают разные типы этих вещей, которые я назвал. Они находятся, могут находиться в нашем уме, могут на земле валяться. Поэтому мы должны понять, как этого избежать. Но если вы сейчас посмотрите на людей, то в основном 90% людей только этим и занимаются сейчас. Они жужжат. Не как пчела, а как муха. Мы ни в чем не виноваты. Я хороший, все остальные плохие. Помните, мы обсуждали, да, схему? Добро находится внутри, зло находится снаружи. Это так думает человек, который будет испытывать страдания. Потому что он будет себя, свое добро противопоставлять чужому злу всегда. А человек, который считает, что добро находится снаружи, потому что все предназначено для его воспитания. Все, что существует вокруг, это условия Бога для того, чтобы мы изменились. Все зависит от того, как мы будем воспринимать. Если нам дается такой-то муж, значит, он копирует наши плохие качества, и через него, когда он с нами так поступает, мы понимаем, как поступать нельзя. Таким образом мы очищаемся и приобретаем хорошие качества. Если у мужа хорошие качества, то мы, так как из-за хороших поступков, мы получаем, то есть из своих хороших поступков мы получаем хороший контакт с ним, и таким образом испытываем ощущение счастья. Поэтому человек испытывает счастье и страдания в зависимости от своих поступков. И в такие условия он сам себя ставит. Никто не ставит другой. Поэтому зло находится всегда внутри. Это наши плохие поступки, идущие из прошлого. И они находятся в нашем сердце, загрязняют его, загрязняют ум, загрязняют разум и загрязняют чувства. Поэтому я отвечаю на свой вопрос. Тот человек, который имеет чистый контакт чувств с чистыми объектами и совершенно не интересуется грязными объектами, испытывает всегда состояние счастья. Потому что он очищает свой разум. Разум ему говорит, не контактируй с этим, не думай об этом, это просто глупость. Ты от этого ничего не получишь, никакого счастья, никакого разума, никакого здоровья, ничего абсолютно. Просто осквернение, и все. И такой человек, он постепенно меняет контакт своих чувств с умом. То есть те чувства, которые приносят ему грязь, ум докладывает разуму. Он говорит, опять чувству зрения захотелось посмотреть порнографию сегодня. 10 часов вечера. Ум докладывает. Сегодня будет порнографический фильм любимый. Очень хороший такой. Ум докладывает. А разум говорит, ты осквернишься и родишься в следующей жизни животным, если ты будешь это смотреть. Потому что после этого фильма у тебя будут только животные мысли, вот, которые есть у каждой собаки в голове. Ничего это тебе не продвинет в твоем состоянии счастья. Ты будешь от этого испытывать страдания. Так говорит разум. А он говорит, ну это же так приятно посидеть. Я в конце концов устал, работал весь день, я должен расслабиться и отдохнуть. Посмотреть хороший фильм, так говорит ум. А разум говорит, иди поросенок, садись и смотри. От тебя уже ничего не хорошего из тебя уже не выйдет. Так разум говорит. Ум говорит, сейчас похрюкаю и сяду. То есть он готов даже быть поросенком. Вот. Разум говорит, похрюкай и сядь. Он недоволен, потому что разум на самом деле он против. И ум он начинает убеждать. Разум, он говорит, ты знаешь, на самом деле это все ерунда. Там то, что мы услышали там на этих лекциях, это все ерунда. Вот. Никто больше об этом не говорил, мы нигде не слышим об этом. Поэтому успокойся, забудь все это. Так происходит отвержение знания. То есть человек отвергает знания благодаря ложным привязанностям. То есть это происходит в момент вожделения. Когда человек переполнен силой вожделения, у него происходит отвержение знания. Он привязывается к какому-то объекту чувств, своими чувствами. И таким образом он готов отвергнуть все свое знание сразу в один ряд. Поэтому одно плохое чувство человека завлекает все его существование и может изменить ему полностью всю его жизнь. Но если человек отвергает этот плохой фильм, то он остается неудовлетворенным. И он ходит из угла в угол, думает, ну что мне делать? Ну вот я сейчас не буду это смотреть, и что? Не лучше стало от этого. Не лучше не стало. Да? Я хожу из угла в угол и думаю, что же мне делать? Отдыха нету. Я на работе был, устал. Хороший фильм идет. Мне делать нечего. Поэтому человек, прежде чем отвергать плохие привычки, должен привить себе хорошие. В этом заключается самая большая мудрость, которая только существует. Поэтому, когда человек приобретает вкус меда, то есть когда он чувствует не мед из банок, а мед, который находится в чистых действиях, в чистых поступках, когда он находит вкус в духовной музыке, в изучении чего-то чистого, нравственного, когда он общается с чистыми людьми, находит вкус в этом, когда он рисует что-то возвышенное, сочиняет хорошие стихи. То есть он когда в сферу вот такой позитивной деятельности себя вводит, когда он делает руками там или глазами, еще чем-то, что-то хорошее, наполненное счастьем, в этот момент он получает другой вкус. И когда он это делает, несомненно, он очищается, его чувства становятся более чистыми. И такой человек, несомненно, он может отвергнуть какой-то плохой фильм по телевизору. То есть мы можем отвергнуть не запретом, а направив себя на другое действие. Поэтому человек как может стать вегетарианцем? То есть не есть мясо, пищу, которая связана с тяжелыми силами убийства и ввергает наш ум в депрессию. Можно только одним способом, если мы узнаем, как готовить без мяса. Если мы узнаем те рецепты вкусные, вкусные именно рецепты без мяса, которые есть, несомненно. И вегетарианская пища богаче, потому что готовят ее разумные люди, понимаете? Не те, у кого разум отравлен мясной пищей, а те, у кого он просветлен. Поэтому такая пища более разнообразная и вкусная. И готовить ее проще и быстрее. Надо это просто начать изучать. Мы должны понять, как мы должны общаться со своими чувствами, что есть сознание человека. Мы об этом целую лекцию будем читать. Сознание мухи есть. И мы должны стремиться позитивно мыслить, искать хорошее в том, что дает настоящее счастье. Мы должны искать это хорошее. Мы должны сами себя заставлять. Поначалу, потому что у нас нет интереса к этому всему. Мы должны заставлять себя слушать возвышенную музыку. Должны заставлять себя общаться с хорошими людьми, если они действительно таковы. Потому что если сердце подсказывает, здесь ничего хорошего, значит тогда лучше не общаться. Сердце – критерий. Значит, взгляд, мы поняли, что такое. Чуть-чуть мы поняли. Это зрение, чувство зрения. Оно связано с огнем. Дальше идет вкус, чувство вкуса. И это чувство связано с силой воды. И чувство вкуса находится на языке. Так вот, есть самое глубокое чувство, это чувство слуха, да, которое дает больше всего понимания вещей в этом мире. А вот чувство вкуса является самым сильным чувством у человека. Если человек научился контролировать язык, он таким образом контролирует все свои остальные чувства. Что значит контролировать язык? Это значит есть то, что не осквернено. Пища, которая не связана с убийством и со всем прочим. Но самый лучший контроль языка – это есть пища, приготовленная для Бога в чистом сознании. Эта пища называется милость или просад. И человек, который ест такую пищу, очищает свое чувство вкуса. И таким образом он достигает большого прогресса в контроле своего ума. То есть чувство вкуса, оно находится на меридиане действия. То есть язык находится на меридиане действия. Вот передний серединный меридиан. То есть у нас находится все, что связано с нашими поступками. Все органы, связанные с поступками с нашими, находятся на этом меридиане. Здесь находится центр ума и также центр воли. Человека вот здесь находится. Центр оптимизма вот здесь. Это тоже поступки. Оптимистичны мы или нет, мы влияем своим оптимизмом. Если мы пессимистичны, мы также всех делаем окружающих пессимистичными. Если мы думаем плохо, то мы тоже на всех влияем. Если мы упрямимся, то есть воля наша неправильно действует, мы тоже плохо действуем на всех. И дальше идет это дыхание человека, его речь. Речь – это тоже очень сильный поступок. Вы знаете об этом теперь. Дальше у нас есть желудок. И когда мы не то, что кушаем, не то, что надо кушаем, это тоже поступок. Да, это все по центру находится, меридиан действия. Вот. Дальше у нас детородные органы идут. Они тоже связаны с нашим действием. Поэтому основные действия человека происходят по этому меридиану, и он начинается с языка. Поэтому, когда человек кушает не то, что надо, автоматически оскверняется все, что лежит ниже. И поэтому от того, что человек ест, можно определить, какой он сам. То же самое можно сказать и про животных. Допустим, какого характера у волка вы знаете? Можно как определить, волк это или собака? Вы, допустим, сомневаетесь, да? Вот бывает очень похоже, да, собака как волк выглядит. Как определить, волк это или собака? Собака не будет никого загрызать. Собака ест только падаль. А волк, он побежит и убьет кого-то. То есть по его аппетиту, по его чувству вкуса, что ему больше нравится покушать, можно определить, к какой категории относится животное. Точно так же можно определить, к какой категории относится человек. Если ему нравится есть то, что связано с убийством, то какая у него категория? Не очень хорошая, да? Если ему нравится есть то, что не связано с убийством, то, что это то, что предназначено пищей для человека, это плоды, овощи, фрукты, молочные, это значит, что у него хорошая природа, это хороший человек, у него хорошие качества. Но это не значит, что вы все плохие здесь. Просто человек, который уже может слушать об этом, о том, о чем я говорю, это значит, что он уже хороший. Потому что все плохие уже убежали отсюда давно. Он просто не выдерживает. Как я только рот открываю, начинаю говорить о духовном, сразу все убегают моментально. Дома дела находятся, некогда уже слушают. Поэтому на самом деле у вас у всех очень чистая природа. Просто в результате обстоятельств вам так получилось в жизни, что привязались не к тому, чему надо. Чувство вкуса навязалось. Но ничего, все это изменится. Я думаю, это все время. Поэтому не надо, я сейчас хочу сказать, что это некоторые пациенты ко мне подходят, говорят мне такую ужасную информацию. Одна пациентка подошла и сказала, что она встает в 4, скоро будет в 3 уже вставать. Знаете, что это не нужно делать. Вам не нужно этого делать, потому что это приводит к плохому результату потом. Когда человек сильно загорается, потом он сильно тухнет. Это потухание происходит в результате того, что он перегружает себя. Ничего не должно быть искусственным. Человек должен вставать не позже 6 часов утра. Это будет более-менее нормально, он более-менее будет себя в здоровом состоянии держать. И постепенно, когда человек больше занимается духовным, он более счастливый становится, ему будет самому хотеться вставать чуть пораньше. Это происходит естественным образом. Поэтому не надо издеваться над собой. Вот. Что же касается еды, те, кто уже лечится вот камнями, надо сразу бросать мои условия, потому что иначе у них лечение не будет эффективным. Вот. А те, кто еще не лечится, надо просто начинать есть вегетарианские блюда. И мясо уже есть не захочется просто. На него смотреть не сможет. Потому что эти блюда дают радость сразу. Как вы только покушаете, проверка, благости это пища или нет. Если она в благости, это пища, то когда вы покушаете, вам захочется смеяться просто. И говорить о хорошем о чем-то. Если пища в страсти, то когда вы покушаете, вам захочется ругаться. Вы прямо ложку бросите и начнете там кричать. Если пища приготовлена в невежестве, когда вы покушаете, вам захочется сесть поудобнее на диванчик, включить телевизор и посмотреть на этот телевизор очень глубоким взглядом, абсолютно глубоким. Глубина неописуемая. Вот. Да он даже не двигается, этот взгляд. Вот. Или просто сразу заснуть без телевизора. Просто сразу лечь и заснуть. Все. После такой еды хочется спать, ум спускается в живот, и человек становится добрым таким. Он совсем соглашается, потому что ничего не соображает в этой жизни. Поэтому жена, она подходит к мужу, когда он поел, и она спрашивает его обо всем. А это так? Да, он говорит, все так, все правильно, все хорошо, вот, проблем никаких нет у нас, все будет нормально. И он засыпает на последнем слове. Поэтому есть вот разные, так сказать, способы приготовления. Как бы вкусно мясо не приготовить, все равно спать будет хотеть вкусно. Это пища невежественная. Поэтому мы должны с вами как-то проснуться, чтобы нам не сильно спать хотелось. Пробуждаться надо, чтобы счастье больше в голове было. Счастье человек разным местом может испытывать. Кто-то головой испытывает, кто-то по-другому. Мы должны научиться головой счастье испытывать. Тогда счастье будет гораздо больше. Я вас уверяю, жизнь наполнится радостью, несомненно. Но это немножко трудновато сделать. Здесь же думать надо. Некоторые думают, пусть лошадь думает, у нее голова большая. Вот. Но на самом деле это не так. Если не от величины головы зависит способность думать, а от чистоты ума. Таким образом, язык контролируется таким образом. Очень просто. Надо его кормить вкусно и вовремя. И тогда через язык очищается вкус человека. Человек приобретает хороший вкус. Что значит хороший вкус? Это значит, что он ест то, что надо. Когда человек ест предложенную Богу пищу или освященную пищу, если он ест пищу, которая без мяса приготовлена по в благости, то есть там правильно смешивание специй с продуктами, неправильное сочетание продуктов. Такой человек, что он испытывает, когда он ест такую пищу? Он испытывает счастье, он чувствует необыкновенно вкусно. У него начинает пищать вот здесь за ушами сразу. И он говорит, вот
никогда такого не ел.
Вот, он очень сильно удивляется, когда он это испытывает. Вот, поэтому есть такое осознание чистоты, человек иногда осознает через язык. Он пробует освященную пищу, он говорит, ничего себе, кто-то не кушает. Ему сразу становится очень весело, он смеется потом. Поэтому меня спрашивали насчет наркоманов, как лечить наркоманов, я вам могу сказать. Этот опыт сделал вот этот Шрила Прабхупада, этот святой, который приехал в Америку из Индии, и первым начал рассказывать о ведах. Он поехал в самый неблагополучный район. Первое, что он сделал, он поехал в самый неблагополучный район в Нью-Йорке. Начал кормить освященной, чистой освященной пищей наркоманов, хиппи, которые там были в это время. И сотни хиппи отказались от наркотиков благодаря его воздействию таким. Он начал кормить освященной пищей, поменялся вкус у людей сразу. И он им предлагал воспевать вместе с ним святое имя. И больше ничего не надо было, они буквально отказывались очень быстро. Этот опыт был зафиксирован и в том числе всеми медицинскими организациями. То есть этот опыт совместного воспевания дает возможность быстро избавиться от наркомании. Я знаю многих ребят, которые избавились от наркотиков благодаря тому, что они начали есть освященную пищу и воспевать святое имя Бога. Поэтому можете посоветовать тем, кто употребляет наркотики, если они безысходные совсем, чтобы они так воспользовались этим методом. Можете прочитать, есть такая книга «Жизнь Шрилы Прабхупады», Прабхупада называется. Там описана его история. Там как раз описывается, как он этих наркоманов всех спасал. Очень интересно почитать. То есть через пищу можно человека спасать, оказывается. Таким образом, мы про язык с вами сказали. Если человек очищает свой вкус, он может тогда избавиться от ложных побуждений всех органов, которые идут ниже. Очень спокойный такой хороший метод, как можно себя контролировать. Для этого не надо скрипеть зубами, просто надо знать, что есть, и это будет очень хорошим контролем всех органов, которые у нас есть. И дальше следующее чувство – это чувство запаха. Запах связан с силой земли. Так же, как вкус связан с водой, вы знаете, что если не намокнет вещь, она не будет обладать вкусом. Поэтому у нас слюна постоянно во рту. Те люди, которые слюной не имеют достаточно слюны, они плохо чувствуют вкус предмета. Вкус чувствуется только в водной среде. Вот. А запах чувствуется, когда есть чему пахнет, да? Да есть какой-то пыль, чешуя какая-то. Это то есть земляная среда, среда земли. Пахнет всегда земляная среда. Вот, поэтому через запах происходит контакт. То есть лечение запахами – это лечение на самом грубом уровне, то есть материального тела нашего, самого грубого уровня лечение запахами. Поэтому, допустим, ароматерапия, если правильно ее использовать, она структуру грубого тела уже, вот нашего тела физическое может изменить с помощью этого метода. А все остальные методы, которые связаны с другими, вот, допустим, с чувством вкуса или с чувством зрения, они лечат еще более глубоко человека. Но если не вылечить более глубокую природу, то грубое лечение, оно не дает очень хорошего результата. Только временные результаты. Поэтому ароматерапия, она дает такой очень быстрый результат, но не стойкий. Если человек лечится через вкус, то есть он растворами какими-то трав лечится, то он лечит свою водную среду. А в водной среде находятся нервные ткани, гормоны человека. Поэтому он может на нервную систему влиять через эти растворы. Лечить нервную систему. Может лечить гормональные функции свои восстанавливать, но ум он лечить не может. Поэтому если вас таблетками пичкают, то думают, что они смогут вам изменить ум, когда человек болеет психическим заболеванием, они могут только остановить его активность, потому что блокируют нервную систему. Нервная система блокируется, человек перестает думать, потому что нечем думать. Голова заблокирована. Но ум при этом не изменяется. Окраска ума остается той же. Поэтому через лекарство ум не вылечишь. Ум можно вылечить только через взгляд, это самый такой, или через контакт с человеком, или через слух. Самый сильный метод лечения – это лечение ума через слух. Вот. Через взгляд – самый слабый метод лечения ума. Но через вкус и через запах ум уже не вылечишь. Бесполезно. Поэтому мы должны понять, что мы хотим лечить и как. Это очень важно. Поэтому методы лечения, они один от другого отличаются в зависимости от того, с каким органом чувства они контактируют. Поэтому существует ароматерапия. И, кстати, через запах передается осквернение, идущее от вот этих тонких сущностей. Они имеют такое эфирное тело. И когда изменяешь запах в комнате, то эти привидения, они сразу убегают из этого места. Если в комнате плохой запах, значит, они там живут 100%. И они влияют на наше сознание. Тогда им так дается такая возможность. Поэтому человек, у которого в квартире плохой запах, он дает возможность жить там привидением. Вот. И как избавиться от этого? Изменить запах, правильно. Может, есть благовония, такие палочки. Их делают из чистых благ трав, благости. Это шафран, там, роза. Есть травы, которые находятся в благости. Когда они зажигаются, этот дым, их, он изменяет запах в комнате, и таким образом он избавляет нас от контакта с плохими сущностями, которые питаются грязными силами. Когда мы о плохом думаем, они сразу начинают контактировать с нашими чувствами, и они начинают жить таким образом. Это их род деятельности. Вот. И поэтому, если мы не даем им почву для существования, то они не смогут никак с нами сконтактировать. Ну, таким образом происходит очищение квартиры. Кто-то интересуется, очень просто. Надо зажигать периодически благовоние. Есть еще другие методы очищения, будем говорить о них позже. Надо музыкой, включать музыку постоянно хорошую, чтобы через слух очищение шло. И надо, чтобы не было никаких морд, не висело там портретов всяких. Сейчас многие вешают там всякую дрянь. Каких-то людей, которые культивируют себе не те качества, какие надо там. Поэтому это когда это все вешается, это дают очень плохую информацию для зрения. И через зрение оскверняется ум человека, и у него приходят плохие мысли в голову. Таким образом, надо обстановку тоже стараться так поддерживать правильно, чтобы всякое время не село. У меня был такой случай, мне пожаловалась одна пациентка на то, что все ее квартиры, они испытывают жуткое состояние психическое. Они уже испытывают это состояние полтора года и не знают, что с этим делать вообще. Не ходят домой, не приходи. Они уже на работу решили там оставаться подольше. Когда зашел в эту квартиру, я почувствовал необыкновенное состояние, какой-то ужас просто охватил меня. Я начал искать источники, увидел портрет, изображение, которое привез из Мексики. Ну, то есть мужчина вот этот, он повесил там эту страшную морду, а у них там такой обычай, они всю плохую карму как бы, это называется черная магия, то есть ничего это на самом деле не уходит, а потом возвращается, только на время они освобождаются от плохого таким образом. Они всю грязь, которая только существует, с помощью определенных ритуалов, загоняют в эту морду и продают ее за европейцам, которые ничего вообще не понимают о том, что существуют тонкие вещи. И потом человек вешает на стену, и он получает себе все это. Целое племя, так сказать, освободилось через эту морду, там на одну семью бросили все. Поэтому не вешайте всякие морды у себя в квартире. От этого ничего хорошего не будет, я вас уверяю. Потому что вы мгновенно контактируете с этим человеком, когда вы смотрите на фотографию. И фотография, когда вы на нее смотрите, она будет постепенно меняться со сменой характера этого человека. Когда он умрет, она тоже изменится. Вы будете все время видеть по-разному, если вы наблюдательны, вы заметите. Вот. Поэтому такие вещи надо тоже знать и относиться к этому серьезно. Поэтому больше надо святых каких-то картин вешать себе дома. И будет вам легче жить, как дороже.